Братья и сестры, сейчас стали записки приходить, и еще вчерашних много осталось. Ну, я вообще-то, знаете, как хотел сказать в конце беседы, попросить прощения, что на все записки я не успею ответить. И на этом и закончить записками историю. А некоторые записки здесь по теме, но которые по теме я постараюсь коснуться тогда. Потому что есть записки отвлеченные. Вот. Но есть записка, сейчас только поступила, которая, ну, думаю, что имеет значение сегодня остановиться. В общем, посмотрим. Я думаю, что совсем отвлеченные сегодня не коснусь. И, ну, вообще пока пустим туда их. А какие-то коснемся. Мы с вами остановились на том, что приобретаем мы праведность Иисуса Христа верой. И пока мы ее имеем, праведность, веру, наше имя записано в книге жизни, и дела мои, которые не соответствуют святости Божьей, они не запятнают святости Христа, которая на мне. И поэтому все мои несовершенства, все мои минусы, согрешения, они меня не лишают уверенности в спасении. Если бы я опирался на то, что вот смотря на свою праведность, тогда да, проскочила мысль, как я войду в небо. Да я не своей святостью спасаюсь, в этом моя радость. Ну и теперь, как, чтобы веру сохранить? Я хотел две стороны здесь отметить. Заботиться о том, чтобы вера росла, и вторая сторона – заботиться, чтобы она не разрушалась. Каким образом вера растет? Послание к Римлянам нам свидетельствует. Вера от слышания, слышание от Слова Господня. Братья и сестры, а почему нет чтения от слышания? Я думаю, по двум причинам. Первая причина, что все уверовавшие впервые, большинство, подавляющее большинство уверовавших, впервые слышали, а потом только читали. То есть впервые слышат о Боге, от свидетелей, от миссионеров или из других источников. А вторая причина, вот еще почему. Если самый примерный христианин, что он больше в течение дня, независимо, Библию или не Библию, вообще, в принципе, в течение дня, что он больше слышит или читает? Слышит. Ну, допустим, если христианин примерный и читает один час в день Библию, 8 часов, допустим, он спит, один час читает, а 15 часов он что-то слышит. В процентном соотношении, понимаете, в 15 раз он больше слышит, чем читает. А вера от слышания Слова Господня. Братья и сестры, мы что, больше слышим Слово Господня или за мирскую суету, может быть, новости в мировом масштабе, или новости города, или еще, что мы больше слышим? Тогда не удивляйтесь, что сегодня мы такие слабые верой. Вера-то от слышания Слова Господня. И если бы все христиане это понимали, вот собрались 2-3 подружки, и не о женихах бы поговорить, а о Слове Господнем вера укрепляться будет. Не о каких-нибудь пустых разговорах, а о Слове Господнем. И чтобы мы были озабочены искать такое общество, где мы будем слышать Слово Господне и вера наша возрастать. Братья и сестры, от веры-то зависит наше спасение. А от веры-то зависит, будем ли мы пребывать в святости Иисуса Христа, или когда-то ослабеет наша вера так, что будет разрушена. Поэтому Писание предупреждает: блажен муж, который не сидит в собрании развратителей. Потому что там опустошение происходит, а не укрепление в вере. А мы должны искать те общества, где вера укрепляться будет. Не всегда пусть у нас будет получаться, но стремиться к этому нужно. Собрались 2-3 подружки, да и спросите друг у друга, а что ты сегодня читала из Библии? А что тебе Господь сказал? Одна поделится, другая поделится, третья поделится. И вы увидите, как духовно вы укрепитесь, как обогатитесь вы этим. А другой раз ты будешь знать, что тебя подружка спросит, да и не забудешь почитать, потому что нередко что мы и забываем-то почитать. или проспал, а потом засуетился, а потом на завтрак пригласили, а потом еще какие-то дела, потом фотографии посмотрел. А смотришь, и день прошел, а я еще сегодня не почитал. Так что неудивительно, что Христос сказал за последнее время: «Приду, найду ли веру на земле?» А веры все меньше, верующих все больше, а веры все меньше. Кто-то говорил, что в последнее время христиане будут без Христа, а верующие без веры. Вот так мы и живем в это время, братья и сестры. Поэтому сегодня христианство делается легким, пустым. И как бы хотелось, чтобы мы-то с вами оставались фундаментальными верующими, чтобы вера живая была, чтобы вера не дрогнула ни перед львиным рвом, чтобы вера не дрогнула ни перед гонениями, чтобы живая, крепкая вера была. И тогда эта же вера, вера в Слово Бога, сохраняет и праведность Иисуса Христа на мне. То есть я одержу, сохраняю веру, как вера разрушится, и потерял, и погиб тогда, хотя и было имя Твое записано в книге жизни. Ослабла вера, потерял одежду Иисуса Христа, потерял праведность Иисуса Христа, и в небо не войдешь, потому что туда ничто нечисто не войдет, потому что на небо можно войти только в одежде Иисуса Христа, потому что святость ниже Божьей святости на небо не войдешь. Ну хорошо, а если я сохраню? А все-таки я-то несовершенный, да и вы тоже, я вас просил поднять руки сегодня, никто не поднял руку, кто уже достиг, что не грешит. А куда тогда мою одежду? То есть, или вот, ну то, что вот мои несовершенства, ладно, 2000 лет назад Христос умер, а вот сегодня я разгневался на ребенка, сегодня у меня терпения не хватило, куда это денешь? Братья и сестры, оно в могиле останется. А в небо пойдешь в одежде Христа, вот наше счастье. Мы спасаемся за счет Иисуса Христа, за счет Его святости. И этот факт мы приняли верой и удерживаем верой. Исследуйте себя, верили вы. Теперь вторая сторона. А как разрушается вера? А вера вот так разрушается. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть», которую, о совести теперь идет речь, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Как разрушается вера? Отвергая добрую совесть. Когда мне это место Писания открыто стало, я его много раз прочитывал, а потом вдруг как озарение такое. И тогда мне только стало понятно, что значит заключить завет с Богом? Братья и сестры, поднимите руку, кто в этом году заключил завет с Богом? В этом году. Хорошо. Ну, тогда вот сестру сначала спрошу, а потом тогда тебя спрошу. Что такое завет, сначала расскажу. Завет – это двухсторонний договор. Бог – одна сторона, вторая сторона – вы. Бог со своей стороны обещал, а вы со своей стороны. Что вы Богу пообещали? Правильно. А тебя спрошу, а что Бог пообещал? Правильно. Братья и сестры, вот взаимный договор. Бог пообещал жизнь вечную, а от меня потребовал, чтобы состоялся договор, пообещай добрую совесть. Мы крещаем, им всем задаем вопрос, да? Что такое крещение? Отвечают. Крещение не есть омытие плотской нечистоты. Не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести. Иногда добавляют слово «служить». Ну, бывает, добавят, я не перебиваю. Ладно, добавили, так добавили. Но в свете сегодняшней беседы принципиально подчеркну, там нету слова «служить». А Бог и не требовал пообещать служить. Потому что служить – это сложный вопрос. Я могу пообещать, а где-то неправильно служить, где-то неправильно выполнить. Иногда я нарушил обещание, да? Нет, а Бог с меня не требовал. Он потребовал добрую совесть, чтобы я ему пообещал. Потому что, если добрую совесть не сохранишь, отвергнешь, кораблекрушение в вере неизбежно. Если ты будешь думать, да нет, я вот сегодня отвергну добрую совесть, и завтра, и послезавтра, а веру постараюсь сохранить, обманешь только себя самого. Это как следствие, отвергая добрую совесть, потерпишь кораблекрушение в вере. тогда потеряешь и праведность, и одежду, и святость, и участие в жизни со Христом, и вечную жизнь, и все потеряешь, и будет участь в озере горячим огнем и серою. А если сохранишь веру, для этого нужно сохранить добрую совесть, которую пообещал Богу. А что такое добрая совесть? Братья и сестры, я сейчас вам задам такой вопрос. Будьте внимательны, чтобы не поспешно ответить. На те слова, которые я хочу обратить внимание, я сделаю акцент голосом. Человек, имеющий добрую совесть, может ли сознательно грешить? Я не спрашиваю, должен или не должен, я спрашиваю, может или не может. Может, братья и сестры. Человек, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить. Но только его совесть в покое его не оставит, до тех пор, пока она добрая. Хотя это уже плохо, что он согрешит. Это плохо. Вы знаете, я хочу вот о чем подчеркнуть мысль такую. Почему я об этом говорю? Потому что в практике это у вас у каждого бывает. И если я сейчас скажу неправильно, не по Писанию, я буду смущать вас и разбивать веру вашу. Поэтому я хочу заострить так, как оно есть и практически в жизни. Ну, я упустил мысль. Человек, имеющий добрую совесть, может грешить. А вот, вспомнил. Отвержение доброй совести не за один раз происходит. Немножко сегодня, немножко завтра, немножко послезавтра. И потом, когда наступит тот момент, когда ты потеряешь спасение, когда Бог вычеркнет твое имя с книги жизни, ты не уловишь этого момента. И поэтому и несколько шагов нельзя делать по этому пути. Но если сделал, то и быстро назад, кайся. Ну, к чему я это говорю? Сейчас я вот вам приведу один пример. Если убедительно не будет, приведу два примера. Убедительно не будет, приведу три примера. Но до тех пор, пока вы согласитесь со мной, что может христианин, имеющий добрую совесть, грешить сознательно. Скажите, каждая ли мать знает, что во гневе, ну, наотмашь под затыльник ребенку дать, это грех? Знает это каждая мать? Знает, конечно. И сколько раз приходят и исповедуются, и молятся, да? Говорят, а у меня сил не хватает. Вот опять. Вот я вам рисую историю, выдуманную историю, такой не было. Я выдумываю сейчас. Ну, выдумываю в каком смысле? Такое бывает каждый день. Каждый день, и это вам сейчас близко будет по жизни, вы все это... Вот, к примеру, мать многодетная, уставшая от жизни. Ну, допустим, имеет уже 8 детей. Ну, старшенькие еще не настолько самостоятельные. Ну, сколько-то там помогают маме, ну, после каждого еще переделывать надо. А на ней большая нагрузка. Малышей кормить, и стирать, и купать, и есть, готовить. И кормить, и в школу отправить, со школы встретить. А тут сезон заготовки, и приобрести фрукты, и наварить. Потому что дети и зимой тоже за стол сядут, и им подай нужно. А мама должна думать, что я должна подать потом зимой. И вот мама, уставшая уже от жизни, как я сказал, тут куча детей под ногами путаются. К вечеру дело, она уже устала, и в сегодняшнем дне наварила такую миску алюминиевого варенья, 10 литров. Ну, она уже остудилась, там оно стоит, а дети тут и бегают. Она раз предупредила, не бегайте, второй раз предупредила, не бегайте. И потом этот, допустим, там 6-летний малыш и перевернул эту чашку с вареньем. Эх, мама в таком негодовании и смаху под затыльник ему. А это христианка, имеющая добрую совесть. Скажите, бывает так или не бывает? Или если она так сделала, то это свидетельство, что она не имеющая доброй совести. Можем так сказать или нет? Нет, не скажешь так. А вот не хватило ее сил, братья и сестры, я специально историю рассказываю близкую ко всем нам. А сколько из вас, когда не хватает сил, чтобы слово-то грубо не сказать? Придет муж пьяный домой и начинает нервы выматывать, а мать или жена, имеющая добрую совесть, молится, а потом не пободрствовала, да и вылила целую очередь грязных слов, ты такой-сякой там, да? Говорит ли о том, что это христианка, не имеющая доброй совести? Нет, не говорит. Но она только так поступила, и ее добрая совесть сразу и заговорит.
грешница ты. И еще подскажет выход с этого положения. Вот разница, когда Бог обличает, и когда дьявол в тупик загоняет. Дьявол, когда загоняет в тупик, он говорит, ты грешница, а выхода тебе нету. А Бог не так. А Бог говорит, грешница тебе, и вот выход. Все знают, какой выход, а? Если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть каяться нужно. И если при присутствии деток, мама вот так вышла из себя, ударила под затыльник. Нет, братья и сестры, я как отец, я знаю, что детей нужно наказывать. И строго нужно наказывать, но правильно. А это неправильно было. Что мать, имеющая добрую совесть, теперь должна сделать? Совесть ей все подскажет. Почему подскажет? Потому что добрая совесть. И мамочка собирает деток и говорит, детки, я так согрешила сегодня перед Богом и перед вами. Вы меня простите, я хочу у Бога попросить прощения. Знаете, что детки делают в это время? Все начинают плакать и у мамы прощения просить. Когда мама умеет прощения просить за свои неправильные поступки. И этому ее научит добрая совесть. И детки тогда, да нет, мама, да мы виноваты, да прости нас. А маме нужно свою-то совесть очистить. Детки, простите меня, сейчас Богу помолимся. Ну, вы помолитесь, чтобы Господь маму простил. А детки начинают молиться, да не за маму, а каждый за себя. Господи, прости, что мы маму довели до такого. И потом и мама попросит прощения. И хорошо и у деток, и хорошо у мамы. Это христианка, имеющая добрую совесть. А согрешила. И поправила сразу. Совесть ей поможет в этом, подскажет. Братья и сестры, еще нужно проводить примеры? Или я вас убедил, что христианин, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить, а? Но если убедил, то больше не буду примеров проводить. Братья и сестры, а как вы думаете, исповедоваться легко или трудно? А? Очень трудно. Братья и сестры, может быть, и есть кому легко, я не знаю, мне лично трудно. Еще знаете почему? Может быть поэтому, может не поэтому, не знаю. Но мне вот еще такая деталь. Я-то сам служитель, пресвитер церкви. И мне часто приходится быть свидетелем исповедания, когда идут ко мне братья и сестры. И исповедуются. И у нас, знаете, как получается, между утренним и вечерним собранием я домой почти никогда не попадаю. Или на часик только перед вечерним собранием покушать попаду, и все. А от утреннего до вечернего собрания, кому нужно побеседовать, они так рассчитывают, чтобы уже домой не идти. И у нас постоянные беседы. Очередь там бывает 15, бывает 10, 12 человек за воскресенье. У кого-то какие-то проблемы помолиться, у кого-то исповедоваться нужно. И я часто бываю свидетелем исповедания. А вот когда мне нужно идти исповедоваться, знаете, почему еще трудно? Скажут, а еще и пресвитер, а тоже грешит. И все равно надо идти и исповедоваться. Потому что я стою перед выбором. Мне или защищать авторитет свой, или защищать совесть. А кто отвергает добрую совесть, тот потерпит кораблекрушение в вере. А я хочу до неба дойти. И поэтому не хочу авторитет защищать, а хочу защищать совесть. Я хочу один пример рассказать, как трудно исповедоваться из своей собственной жизни. Ну, тогда я еще не был служителем в юности. Служил я в армии в Красноярском крае, в Сибири. И работал на большой грузовой машине. Вездеход военный, солдат возил, там продукты возил, ну и все, что нужно было. У нас при штабе было 5 машин. И такой маленький гаражик, только наши 5 машин помещались. И одна машина у нас была, на ней стояла стационарная будка. Мы когда только призвались, водители все были одного призыва. Нет, один там был на полгода старше, а остальные мы одного призыва. Как мы только призвались, на этой машине с будкой застучал двигатель, мы его сняли и отправили в капремонт. И за 2 года так и не получили назад. И водитель, который был прикреплен к этой машине, ну, моя-то машина была на ходу, я постоянно работал. А этот водитель устроил в этой будке себе однокомнатную квартиру, там лежанку сделал, обои поклеил, внутренний замок вставил. И ночью прогуляет в городе, а ночью спит у себя там. И так у него протекала служба. Иногда вспомнят за него офицеры, погоняют его, чтобы он не спал днем, а потом забудут, еще пару месяцев пройдет. И так вот он, ну, влачил службу свою. И вот однажды произошел такой случай. Захожу я к себе в гараж, стоит майор, начальник штаба, и стучится в эту будку, кричит его по имени, выходи, а там кнись, а там тишина. И на эту беду я зашел в гараж. Он, когда меня увидел, я сразу понял, что я сейчас попаду в сложную ситуацию. Но мудрости по молодости не хватило, как выйти. Думаю, что сегодня я уже по-другому поступил бы. Но тогда не хватило мудрости. Майор говорит: Паша, иди сюда, я подхожу. Он говорит: залезь на будку, открой люк там, есть люк, и посмотри, там он или нет. Я уже лезу, переживаю, что делать. Открываю, а он сидит и машет: молчи, не говори, что я здесь. Мне на рассуждение полсекунды время. Майор же смотрит на меня, как я отреагирую. Что мне делать? Ну, я думаю, вы представляете мою ситуацию, да? Предать солдата некрасиво. А сказать неправду – грех. И я сделал грех. Майор мне поверил, потому что я же верующий. Он поверил и пошел. Солдат доволен, что я его не предал. А я с тяжелым грузом на душе, я сознательный грех сделал. Через 10 минут я подошел к этому солдату и говорю: чтобы для тебя не было неожиданностью, я хочу тебя предупредить, что я признаюсь майору, что я его обманул. Потому что я грех сделал, и мне тяжело на душе. Я перед Богом согрешил. Я обязательно исповедую этот грех майору. Ну, а тебя предупреждаю, чтобы тебе неожиданностью было. Но хочу признаться, что я не только для того, чтобы ему неожиданностью не было, а я хотел, чтобы и он знал, что я каюсь во грехе. Потому что и он же свидетель, что я обманул. Я-то и ему соблазном послужил. И поэтому я ему сказал, а этот солдат говорит: да, говори, пожалуйста. Самое главное, меня там не поймали, а теперь говори. Ну, он там махнул рукой, да и все. А для меня оказалось, это не так просто. Стали, потянулись мучительные дни. Почему мучительные? Хочу исповедаться, не получается, не хватает сил. А мысли роем. Ну, какие мысли шли? Не признавайся. Если тебе всегда верили, теперь и тебе верить не будут. Потом, будет поношение на имя Господне. Потом, после тебя еще другие солдаты, христиане будут служить. И им верить не будут, скажут, все верующие обманщики. Ну, и много других мыслей подобных. И вот дошло до того, что я молиться почти перестал. Ну как перестал? Я становлюсь на колени, а молитвы нету. Не могу помолиться. Вот свинцовое небо над головой, и Бог не слышит мои молитвы, и все. Я ложусь спать в мысли, что я грешник, и мне нужно исповедаться. И просыпаюсь этой мыслью. А исповедаться нет сил. Не могу. Вот приду в штаб. В штаб я заходил как к себе домой, я штабной водитель был. Приду в штаб, кручусь, трусь вокруг этого майора, а исповедаться не могу. Нету сил, и все. И вот однажды, прошло 2 недели в таких мучениях, и потом я уже устал. Была пятница, как правило, вот в нашем братстве по пятницам пост, я был в посте. И потом я помолился такой молитвой: Господи, я больше не хочу так жить. Я больше не могу так жить. Я тебе обещаю, а ты помоги мне в этом. Не прекращу пост, пока не исповедаюсь. Но почему я пришел к такой мысли? Я вполне осознавал, что во мне происходит борьба плоти и духа. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. До послания Галатам 5:17. Я понимал, что идет борьба плоти и духа. И думаю, какое же оружие применить против плоти? Я 2 недели не могу справиться с ней. И думаю, ну пост, прекрасное оружие, да? И правда, плоть стала сдавать позиции, когда я принял такое решение. Знаете, когда я так помолился, мне уже чуть-чуть полегшало. Как-то появилась вера, что Бог поможет мне. А плоть, знаете, почему стала сдавать позиции? Это же была пятница. Если я пятницу не исповедаюсь, а потом майор на 2 дня уходит домой. Это теперь до понедельника пост обеспечен. А понедельник это уже 4-е сутки пойдут. Ну и здесь тогда плоть стала сдавать свои позиции. И то нелегко еще было. Подходит ко мне этот майор и говорит: это 6:00 вечера, пятница. Говорит: Паша, нам нужно съездить сейчас в город, ну, там, выехать с нашего военного городка, там, ну, 5 километров, там, куда-то ему по каким-то делам, в магазин или еще куда-то, я сейчас не помню. И я обрадовался, думаю, вот хорошо, как раз хорошая возможность. Мы теперь вдвоем будем ехать в машине. Я за рулем, он рядом. Машина большая, у меня ЗИЛ был, вездеход. Он сел и едем с ним. Он мне о том, о сём там болтает. Я не слышу, что он говорит. У меня крутится вот мысль, не могу собрать мысли, с чего начать. Так и приехали, я не сосредоточился. Он вылез, сходил по своим делам, в это время я молюсь, он приходит садиться, опять он о том о сём. Я собираюсь с мыслями, вот кажется, уже слово на языке, никак рот не откроешь. Как трудно побеждать. Кажется, что весь ад восстает против тебя. И мы уже подъехали, сейчас он выйдет, зайдет в штаб, возьмет портфель и уйдет домой. И он только вышел с кабины, и тут Господь помог мне, плоть сдает позиции свои. И говорит, товарищ майор, я хотел еще на пару слов вас. И он, ну так, шаг уже отошел, потом возвращается, я сижу за рулем, в зилу, правая дверь открыта, и он на земле стоит, ну так где-то на моем же уровне, он стоит на ногах. И я к нему обращаюсь, товарищ майор, я хочу у вас прощения попросить, я виновен перед вами. Я сделал перед Богом грех и перед вами. Вы помните этот случай, когда вы меня посылали посмотреть через люк, там солдат или нет? Он был там, а я вас обманул и покой потерял. Вы простите меня, пожалуйста. Паша, такой пустяк, я уже и забыл. Хлопнул дверью и пошел. Ну, у меня было место, где я всегда уединялся для молитвы. Я быстренько в свое место упал на колени, слезы ручьем, а радость на душе. Опять небо открылось. Бог молитву теперь мою слышит. И я наслаждался общением с Богом. Как хорошо, когда Господь вернулся, когда благодать вернулась. И как плохо без Бога. Как плохо, когда небо закрыто. Братья и сестры, для чего я это вам рассказал? Это один из случаев, а я много таких случаев знаю, как трудно исповедоваться. А совесть добра подсказывает, грех сделал, иди исповедуйся. Я свидетель, когда молодые братики или молодые сестрички пальцы ломают, когда исповедуются. Вот так переживаешь, что пальцы трещат, вот ломает пальцы. Почему? Борьба это. Я всегда говорю им, что когда исповедуются, я никогда ни об одном еще не подумал, какой великий грешник. А я всегда думаю, умеет побеждать. Если пошел исповедоваться, пусть даже это большие грехи, значит, умеет побеждать. А побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Братья и сестры, это борьба. И каждый раз мы стоим перед выбором, или исповедоваться, или отвергнуть совесть. Отвергающий совесть потерпит кораблекрушение в вере. Все потеряет тогда. И поэтому дал бы Господь, чтобы мы приобретали навыки слушаться добрую совесть. Добрая совесть не только исповедоваться нас посылает. Она еще нам подскажет, и как поступить еще до исповедания. Как правильный выбор сделать, совесть подскажет. И правильно подскажет. Братья и сестры, почему она добрая? И во всех ли людей она добрая? Нет, не во всех. Совесть добрая только у рожденных свыше. Потому что Дух Святой, когда входит в сердце человека, и под влиянием Духа Святого совесть делается доброй. Значит, добрая совесть, она делается доброй, потому что Дух Святой, под влиянием Духа Святого она стала доброй. Совесть наша сама по себе, она не идеальная. Она должна быть на что-то сориентирована. Это вам понятна мысль или нет? Что не совесть наша ориентиры для нас, а совесть только помогает нам иметь эти ориентиры. Ну, приведу пример такой. Один брат-старец обличает сестричку за нецеломудренную одежду. Ну, просвечивается кофта у нее. Вы уж простите меня, друзья, это я конкретный факт, не выдумываю. Она ему говорит, а меня совесть не осуждает. Она говорит, как жаль, что у тебя совесть такая, что уже и за это она не осуждает. То есть этим примером я хотел сказать, что совесть наша, она не идеальная. А на что она должна сориентирована быть? На Новый Завет, на Евангелие. Поэтому сказано, исследуйте Писание, вникайте, изучайте. Если в Священном Писании сказано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а я говорю гнилые слова, я говорю, а меня совесть не осуждает. Значит, совесть не в порядке. А добрая совесть будет осуждать, если она освящена Духом Святым. И для того, чтобы она правильно работала, нужно знать Писание. Евангелие нужно знать, Новый Завет нужно знать. И таким образом, еще раз подчеркну ту мысль, а потом мы к закону вернемся. Братья и сестры, до тех пор, пока я в одежде Христа, никакие мои поступки Меня не лишат уверенности в спасении. Почему? Потому что я спасаюсь за счет праведности Христа, но не своей праведностью. Но если мои поступки будут отрицательные, и моя совесть не реагирует, или нет, совесть обличает, но я не реагирую, отвергаю добрую совесть, разрушится вера, потеряешь праведность и погибнешь. Но до тех пор, пока ты чуткий к голосу совести, сколько бы ты ни делал несовершенства, и разгневался, и ударил ребенка, или еще что-то, и каждый раз ты реагируешь на совесть, и каешься вновь и вновь, и просишь прощения вновь и вновь, и совесть не отвергаешь, и вера твоя укрепляется, и в небо войдешь. Братья и сестры, но здесь и процесс будет. Процесс освящения – это медленный процесс. Вот что такое оправдание и что такое освящение? Вообще суть Евангелия три раздела имеет. Осуждение, оправдание и освящение. Три О. Осуждение – тогда, когда человек убил себя грешником, погибающим. И это осуждение его приводит к покаянию. В ответ на покаяние и живую веру получает оправдание даром. А потом начинается освящение. Освящение – это жизненный процесс. Это тогда, когда он учится уже практически не гневаться, не говорить плохих слов. А когда-то и сорвется, он опять кается, опять исповедуется и опять учится. И есть христиане, которые хорошо прошли по лестнице освящения, и уже примерно христианская жизнь. Это путь в небо. А есть христиане, которые только начали по этому пути. Мало прошли. Но раз они на этом пути, это путь в небо. И не важно, на каком этапе пути его жизнь придется, или здесь, он все равно идет в небо за счет праведности Иисуса Христа. Но до тех пор, пока он на этом пути освящения, он обязательно идет в небо. Если происходит у человека переориентация, это не сразу бывает. И теперь он идет не по пути освящения, а идет по пути осквернения. Тогда он уже потеряет праведность Иисуса Христа и идет в погибель. И поэтому, братья и сестры, нам нужно быть очень внимательным, каким путем я иду, освящение или осквернение. Об этом нам Писание в книге Откровения говорит. Праведный дотворит правду еще, святой да освящается еще, а нечистый пусть еще сквернится. Это путь осквернения. Пусть сквернится, это нечистый. А святой освящается. Братья и сестры, если он уже святой, зачем ему еще освящаться? А потому что он по практике жизни еще не святой. Он святой верой в святости Иисуса Христа. Вот почему он святой. И в этом наша радость и утешение, что мы спасаемся за счет Иисуса Христа. И теперь, будучи спасенными, идем по пути освящения, путь в небо. На этом пути надо очень бодрствовать, много усилий прилагать. Но отчаиваться не надо, когда не получается. Потому что спасаемся за счет праведности Иисуса Христа. И поэтому места для отчаяния нет. А для борьбы есть. Для постов, для молитв. Меня кто-то сегодня спрашивал, а как же, чтобы у меня не было падений? Это другая тема, мы сегодня не коснемся. Мы сегодня говорим об уверенности в спасении, а есть еще такая тема. Освобождение от власти греха. Сегодня у нас времени не хватит на эту тему, мы не сможем ее коснуться. А я еще раз хочу подчеркнуть, когда у меня не все хорошо в жизни получается, пусть это не приводит меня в отчаяние. По одной причине, что я спасаюсь праведностью Христа, а не своей собственной праведностью. Братья и сестры, вот по этим рассуждениям есть вопросы или идем дальше? Все понятно? Теперь, раз вам все понятно, я буду вам вопросы задавать. Мы в рассуждении об уверенности в спасении оттолкнулись от закона. Теперь я задаю вопрос. Скажите, братья и сестры, нам сегодня, получившим оправдание через веру во Христа Иисуса, нужно исполнение закона Моисеева или нет? Значит, разное мнение. Здесь говорят, не нужно, здесь говорят, нужно. Голосовать не будем, братья и сестры. Я хочу просто еще задать вопрос. А может быть, несколько вопросов. Сначала тем, которые сказали нет. Вот эта сторона говорили нет. А нужно заповедь почитай отца и мать. А почему вы говорили, что не нужно закон? Оказывается, заповедь почитай отца и мать нужно, да? Хорошо. А почитай отца и мать надо или нет? Значит, не только в дух, еще и там надо, правда? Хорошо. Не кради надо, братья и сестры? Чти день субботний надо? А почему мы делим так? Значит, почитай отца и мать надо. Не кради надо. А день субботний не надо. Братья и сестры, ну, здесь вот правильные ответы, я слышу тоже правильные ответы. Но я вот что хочу сказать. Мы в этих вопросах тоже должны иметь ясность. Почему? Потому что вот мы начинаем проводить грани, что нам надо, что не надо. Кстати, вот есть такие верующие, называются адвентисты седьмого дня, или мы их субботники называем, да? Они тоже провели грань. Вот это нам надо, а это не надо. А мы чуть передвинули эту грань. Нет, вот это надо, а это не надо, да? То есть мы говорим, что день субботний не надо, а почитай отца и мать надо. А они говорят, нет, нет, и день субботний не надо, а жертвоприношение не надо. Ну, начинают там делить там то церемониальный закон, то 10 заповедей. А кто вообще давал право делить закон? Как мы с вами прочитали? Или мы их субботники называем, да? Они тоже провели грань. Вот это нам надо, а это не надо. А мы чуть передвинули эту грань. Нет, вот это надо, а это не надо, да? То есть мы говорим, что день субботний не надо, а почитай отца и мать надо. А они говорят, нет, нет, и день субботний не надо, а жертвоприношение не надо. Ну, начинают там делить там то церемониальный закон, то 10 заповедей. А кто вообще давал право делить закон? Как мы с вами прочитали? Если не исполняем постоянно всего, что написано в книге закона. С адвентистом седьмого дня, который служил со мной в армии, я вам уже проводил этот пример, я ему задаю вопрос. Ну, как вы разделили? Я не знаю, это в их догматике, или он просто так вот сообразил, да сказал. Точно я не знаю. Он говорит, ну, то, что написано было Божьей рукой на каменных скрижалях, то нам и сегодня надо. А то, что Моисей писал, то не надо. О, говорю, извини. О том, чтобы не есть сало, там в 10 заповедях ничего не написано. Это не из 10 заповедей. А тем не менее, вы 10 заповедей надо, там еще там чистое, нечистое животное. А жертву приносить, то не надо уже. И вот мы начинаем путаться. Братья и сестры, не надо путаться. Священное Писание настолько ясно нам говорит, какое у нас должно быть отношение к закону сегодня. И мы должны здесь иметь полную ясность с вами. Я об этом прочитаю. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Это Римлянам 7 глава. Эта мысль понятна нам, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Ну, такой пример приведу. Поймали одного преступника, который сознательно, зверски убил человека. Ну, согласно законам, его должны приговорить к смертной казни. Но его посадили в камеру под следствие, пока следствие будет идти. А он взял да умер. Будут его судить или не будут? Конечно, не будут. Он пока был жив, закон имел над ним власть. Раз он умер, судить его уже не будут. Уже закон над ним силу потерял. Вот об этом говорит Священное Писание. Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Ну, второй, третий стих, здесь пример приводится, ну, давайте я его прочитаю. А потом истина провозглашается в четвертом стихе. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Вот так поясняет нам Писание. А теперь истина провозглашается. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. Вот когда мы с вами разбирали соединение со Христом в смерти Его, когда я соединился со Христом, я в нем умер, Римлянам 6:6. Или не знаете, что ветхий наш человек распят с ним? И тогда, когда я умер, соединившись в смерти Христа, закон потерял надо мною силу. Нет, не потому, что закон плохой. Закон святой, об этом мы 7 глава Римлянам, 12 стихе читаем. Римлянам 7:12. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Он хороший закон, но надо мной силу потерял с тех пор, как я соединился со Христом Иисусом. Если я не соединюсь со Христом Иисусом, то закон мне не поможет спастись, потому что закон мне только приговор вынесет. А если я соединюсь со Христом Иисусом, то закон теряет силу надо мной. Потому что закон имеет силу, пока я жив. А если я умер во Христе Иисусе, соединившись в смерти Его, закон теряет силу. Поэтому сказано, закон дан после по причине до времени пришествия семени. Галатам 3:19. До времени пришествия семени. Потом еще сказано, тоже в послании Галатам, что закон есть детоводитель ко Христу. Ну что такое детоводитель? Тот, кто детей водит. Ну, детоводитель, их нанимали детоводители, вот если школа в другом селе, чтобы дети по полю сами не шли, нанимали детоводители, то есть ведет детей. И вот он довел до школы, он выполнил свое назначение. Потом в школе взял, привел их домой, выполнил свое назначение. Закон привел нас ко Христу, и он выполнил свое назначение. Он добрый, он хороший, он святой, но он выполнил свое назначение. Закон есть детоводитель ко Христу. Братья и сестры, а как же быть почитай отца и мать? А как же быть не кради? Братья и сестры, есть повеления, которые отображают святость Божью во все периоды развития Божьего плана спасения. А разве в период, когда жили Каин и Авель, не нужно было почитать отца и мать? Надо было. А разве когда жил Авраам, не нужно было почитать отца и мать? Надо было. И когда жил народ израильский под законом, надо было. И во время благодати нужно. А как нам определить, что нам нужно в период благодати, а что не нужно? Об этом нам открывает Новый Завет. Я почитаю отца и мать не потому, что в законе сказано, а потому, что в послании к Ефесянам, 6 главе об этом сказано. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. И вот и что интересно. То есть я хочу сказать, если брать 10 заповедей, в законе там больше, чем 10, но если брать 10 заповедей, все 9 в Новом Завете повторяются. И возлюби Господа Бога твоего, и почитай отца и мать, и не лжесвидетельствуй. Все это в Новом Завете повторяется. А за субботу говорится в Новом Завете или нет? Говорится. Да. В послании к Колоссянам говорится. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Тень прошла, потому что уже мы во Христе. Ну хорошо, однажды мне задали такой вопрос. Что имел в виду Павел, никто да не осуждает? Тех, которые нарушают субботу, или тех, которые соблюдают субботу? Кого осуждать нельзя, а? Давайте посмотрим с одной и с другой стороны. Здесь по этому тексту трудно понять. Поэтому предположим два варианта. С одной и с другой стороны. Допустим, апостол Павел говорит, чтобы не осуждали тех, которые нарушают субботу. Тогда ничего страшного, что мы ее нарушаем, да? Ну, допустим, есть такие верующие, которые говорят, если вы нарушаете субботу, вы спасенные не будете, вы нарушители закона и так далее. А Павел говорит, никто да не осуждает. Значит, без этого можно спастись, да? Если бы это лишало меня спасения, он бы не сказал, никто да не осуждает. А сказал бы, вы смотрите там, соблюдайте и субботу. А то, говорит, никто не осуждает, да не осуждает. Хорошо, предположим, что он говорит, Павел, чтобы не осуждали тех, которые исполняют субботу. И говорит, не осуждайте. Никто да не осуждает за субботу. Значит, Павел сторонник не исполнять и призывает нас не осуждать тех, кто исполняет, да? Но если уж Павел не исполнял, и я этого не буду исполнять. Братья и сестры, это если мы в двух вариантах рассмотрели это место Писания, то так. А если в этом свете сейчас посмотрим на другие места Писания, то понятно станет, что как раз суббота-то и не нужна. Смотрите, что написано. Я послание к Галатам открываю. И при том, как конкретно и строго Слово Господне говорит. В послании к Галатам, 5 глава, 4 стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вот так конкретно. «Вы остались без Христа, отпали от благодати». Почему так? Потому что в вопросах веры на всякий случай места не остается. Что это я имею в виду этими словами? Вот я приводил такой пример, еще раз приведу. Вот я иду в магазин,